сегодня в программе. В Москве правозащитники протестуют против действий госнаркоконтроля. По их мнению, преследования врачей-ветеринаров и наркологов незаконны. В Петербурге отмечают 63-ю годовщину снятия блокады. К этой дате вышла книга фронтовиков под названием «Память сердца». Репортажи на эти и другие темы, а также наша традиционная рубрика «Бизнес Week», обзор русского интернета и авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, меньше чем через час в Москве на Пушкинской площади начнется митинг-концерт «День свободы». Правозащитники обращают внимание общества и властей на деятельность Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. По их мнению, чиновники из госнаркоконтроля незаконно преследуют врачей-ветеринаров, наркологов, книгоиздателей и химиков. Перед началом акции с одним из ее организаторов, руководителем общероссийского движения «За права человека» Львом Пономаревым, побеседовал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Казалось бы, почему правозащитники выступают против действий ФСКН? Кто такие сотрудники ФСКН? Это наркополицейские. ФСКН в основном не занимается поиском наркоманов, перекрытием там трафиков наркотиков, а занимается тем, что ищет себе работу и преследует многих законопослушных граждан. Вот сейчас за решеткой находятся два человека, два менеджера химических предприятий. Это Яна Яковлева и господин Процкий, которые вполне законопослушные люди. Они занимались бизнесом, который был связан с продажей химических растворителей, которые называются так более научно прекурсорами. И в один прекрасный день, нарушая российское законодательство, им надели на руки наручники, и они оказались сейчас вот за решеткой, так сказать, идет следствие. Для нас принципиально важно, чтобы эти люди были сейчас освобождены из-под стражи. Мы проводили пресс-конференции, публиковали статьи в газетах. И госнаркоконтроль это сделал потому, что они продают растворители, которые, вот задумайтесь, которые используют наркоманы иногда для того, чтобы растворять наркотические содержащие вещества для того, чтобы приготовлять наркотики. Никакой связи с наркоманами не было найдено. Это все сделано для того, чтобы показать давление и пример для других химиков, чтобы они как бы, так сказать, делились. То есть, что госнаркоконтроль пытается крышевать сотни, если не сказать тысячи химических предприятий, которые торгуют растворителями. Это значит, что они хотят крышевать бизнес, который имеет миллиардный в долларах оборот в России. Мы хотим остановить госнаркоконтроль на этом пути, и поэтому проводим митинг. К сожалению, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с действием госнаркоконтроля, который нарушает права человека. До этого они арестовывали врачей-ветеринаров, это так называемые знаменитые кетаминные дела, арестовывали врачей-наркологов, которые, значит, оказывают помощь людям, которые страдают алкоголизмом, и так далее и тому подобное. То есть госнаркоконтроль стал организацией, которая опасна для рядовых граждан.
С одним из организаторов акции «День свободы» Львом Пономаревым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров. Напомню, митинг-концерт начнется в час дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня суббота, 27 января. Сегодня исполняется 63 года с момента снятия блокады Ленинграда. К этой дате в Петербурге вышла книга воспоминаний фронтовиков и блокадников. Называется она «Память сердца». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С каждым годом людей, помнящих блокаду Ленинграда, становится все меньше. Тем драгоценнее выглядит книга с кроваво-красной обложкой, выпущенная стараниями муниципального округа Пискаревка, в черту которого входит и Пискаревский мемориал. Это воспоминания фронтовиков и блокадников, пронзительные фотографии тех лет и рисунки современных детей, учащихся дома детского и юношеского творчества Калининского района. Анна Александровна Самохвалова пишет о своем блокадном детстве, о том, как ее соседи, дочь и сын академика Владимира Александровича Бехтерева, сидя во время бомбежек в подвале, спасали сжавшуюся в комок и трясущуюся, как осиновый лист, девочку от смертельного страха. Они пересказывали ей книги, читали стихи, рассказывали о знаменитых артистах. Читая воспоминания этих незнакомых стариков, читаешь все равно про себя. В эти строчки перелита не только их кровь, но и наших отцов и дедов. Это общее кровь. кровь, общая судьба, общая история. Фотографии в этой книге из архива профессора Петербургского государственного университета, историка фотографии Владимира Никитина.
Когда я работал над альбомом «Неизвестная блокада», мне попались фотографии, сделанные военным фотокорреспондентом Николаем Хандогиным, которого я хорошо знал. Он сделал потрясающий репортаж. 8 августа 43-го года, воскресенье, уже народ, так сказать, ожил, уже гулял. И вот в это время начался артобстрел. Было убито более 60 человек, находящихся на трамвайной остановке на углу Невского и Садовой улицы. Вот эти снимки в течение всей жизни Хандогина, они не публиковались, потому что мало кто помнит, но вплоть до начала 80-х годов существовало указание, которое запрещало архивам и другим ведомствам выдавать фотографии для открытой публикации, на которых одновременно было более чем 3 трупа. Это в городе, в котором погибло по разным подсчетам от 1 200 000 до 1,5 миллиона человек. И я начал искать, но никак не попадалась эта дата и никак не попадались воспоминания. И тогда я подумал, что так как это происходило напротив публичной библиотеки, ну, может быть, кто-нибудь из работников помнит это. И мне сказали, что вышла книжка «Воспоминания работников публичной библиотеки о блокаде». И я нашел. Это один из старейших библиографов. И она жила в библиотеке в это время. И в книге оказались воспоминания, в которые она описывает этот день. Потому что в этот день ее двое маленьких детей ушли на Неву ловить рыбу. Вот начинается бомбежка, и детей нет. И вот, наконец, пришли дети, притащили там 3-4 рыбешки. И, значит, она их обнимает, они рыдают. И пишет она, что и дети с таким же возбуждением и восторгом рассказывали об оторванных ногах, головах и об этих рыбешках, которые они поймали. И вот это все я пустил в подтекст. И эти фотографии превратились вот в личные ощущения людей, которые прошли через это.
Молодежь мало знает о блокаде, жалуется историк войны Аркадий Бурлаков.
Вот недавно я просмотрел школьный учебник отечественной истории для 11 классов. Я во всей главе об истории Великой Отечественной войны нашел там два предложения. 8 сентября началась блокада Ленинграда, 27 января была ликвидирована, все буквально. В 2001 году делегация Совета ветеранов была в Германии, и они потом рассказывали, что в немецких школах при изучении истории Второй мировой войны столько ленинградцев приводят немецким школьникам в пример.
На презентацию книги пришел писатель Даниил Гранин, который считает, что полной правды о блокаде не будет никогда.
Многие документы уничтожены. Например, документы, связанные с ленинградским делом, которые имеют непосредственную связь с блокадой. И многие другие документы. А кроме того, и людские свидетельства того времени, они были насильно искажены. Так что полной правды нет. Это касается и того, почему город остался без продуктов, почему город был не готов к военным бедам. Это касается и того, почему такое было бездарное командование вначале и так далее. Руководство наше сверху донизу не было готово к войне, а к блокаде тем более. Немцы проходили со скоростью 80 километров в сутки наступление было. Это неслыханная скорость. Немедленно начались расстрелы командиров ни в чем не виноватых.
Мне кажется чудом просто, что выстояли. Ведь на самом деле были какие-то моменты, когда чуть не с вилами против танков шли.
Правильно. Мы должны были поначалу проиграть войну. И то, что мы ее не проиграли, это очень интересно. Я отношу это за счет такого фактора, о котором как-то мало говорят. Дело в том, что эта война с нашей стороны была справедливой, со стороны немцев несправедливая. Несправедливые войны не выигрываются.
Тем более важна каждая крупица правды о войне и блокаде, каждое свидетельство очевидца, каждая фотография. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни минувшей ночью в бою были убиты 2 боевика и ранены 4 военнослужащих. В Самаре прошла акция протеста против нарушений прав человека, допускаемых сотрудниками госнаркоконтроля. Россия официально завершила этап двусторонних переговоров со странами-членами Всемирной торговой организации. Иран заявил, что считает актом террора распоряжение президента США Джорджа Буша принимать любые необходимые меры, вплоть до самых жестких, против иранских агентов в Ираке. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Программа «Мифы и репутации» посвящена 60-летию поэта, прозаика и эссеиста Алексея Цветкова.
Компьютерный журнал «Апгрейд». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Тема программы «Радиоблог» – взаимодействие интернет-дневников с традиционными средствами массовой информации.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор российской интернет-прессы. Обзор «Рунета» за неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Убийство в Турции влиятельного армянского журналиста и литератора Гранта Динка еще раз продемонстрировало, насколько сильные угрозы прозападному курсу властей существуют в этой стране. С одной стороны, это исламские радикалы, которые еще недавно протестовали против визита в Турцию папы римского Бенедикта XVI. С другой, светские турецкие националисты, выступающие за силовое решение курдской проблемы и считающие оскорблением любое упоминание о геноциде армян в годы Первой мировой войны. Смерть армянского журналиста может стать еще одним препятствием на пути Турции в Евросоюз, предупреждают эксперты и политики. Некоторые аналитики считают, что Турция по-прежнему колеблется между демократическим Западом и недемократическим, в кавычках, Востоком. Обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский назвал свою статью так. «Турция идет не на Запад, а на Восток».
То, что никакого Евросоюза Турции теперь не светит, вполне очевидно. Ситуация получилось такой показательной, что нарочно не придумаешь. После всех долгих дипломатических споров, препирательств вокруг Северного Кипра, скандалов вокруг геноцида армян и разных переговоров, точку в споре поставил молодой дурак из Причерноморской провинции. Получился просто какой-то революционный матрос-железняк, в том смысле, что выстрелы Санмаза, как и караул устал, оказались здесь гласом народа. Не всего, но большой часть.
Михаил Пироговский действительно считает, что большинство населения Турции не готово к жизни по правилам Евросоюза, да и не собирается жить по ним.
Какой-то эксцесс был фактически неизбежен, просто потому, что слишком много турок по-прежнему мыслят совсем не европейскими категориями.
Однако автор сайта Global.rus не считает ситуацию безнадежной.
Национализм светский и экстремизм, вот этот фанатизм религиозный, они же всегда очень близки к сущности, у них одна как бы некая базовая позиция, да, это вот, как мне кажется, противостояние здесь вот именно вот этот прозападный и провосточный экстремистский, что ли. При всех нюансах, которые, несомненно, существуют между светскими и религиозными националистами в Турции, мне кажется, что их основная черта – это настроенность на антизападный образ мышления. И, соответственно, как бы в этом и состоит основная проблема хрупкой турецкой демократии, которая вообще, я склонен верить, что не такая уж хрупкая, поскольку даже и разговоры о вступлении в ЕС на совсем пустом месте бы не возник.
Михаил Пироговский, автор статьи на сайте Global.rus.
Обзор русского интернета за неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Центральная избирательная комиссия Республики Дагестан отказала в регистрации партийного списка с партией «Союз правых сил» и КПРФ на предстоящих 11 марта выборах в Народное собрание Республики. Причиной снятия и той, и другой партии стал выход из партсписков нескольких кандидатов, представляющих один из районов Республики. Местный закон о выборах содержит норму, согласно которой любая партия должна выдвинуть на выборы кандидатов от всех 53 районов Республики, в случае, если по одному из регионов кандидаты выбывают, отклоняется весь список. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Председатель политического совета СПС Никита Белых рассказал о причинах, по которым кандидаты от Хазавюртовского района выбыли из партийного списка. Один пропал без вести, его сожженную машину нашли в лесу. Другие были подвергнуты давлению и запугиванию. Зная ситуацию в Дагестане, в это несложно поверить.
Пропал без вести заместитель главы администрации Кизлярского района по ГО и МЧС Магомед Армагомедов. Это первый номер в Кизлярской районной группе партийного списка «Союз правых сил». Позавчера его машину нашли сожженной в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. К сожалению, мы на сегодняшний день не располагаем больше информации по этому, на наш взгляд, вопиющему случаю. Кроме того, под давлением, и, собственно, факт этого давления засвидетельствованы, представители Хасаюрской группы, 4 человека, написали заявление о выходе из списка, что послужило основанием избирательной комиссии Республики Дагестан снять список Союза правых сил с этих выборов.
Похожая участь постигла и КПРФ. Кандидаты от Рутульского района написали заявление о самоотводе, а потом попытались отозвать их. Им было отказано. Секретарь Дагестанского регионального отделения КПРФ Магдим Магомедов также утверждает, что на лиц, подписавших заявление, оказывалось административное давление. Сейчас обе партии пытаются как-то воздействовать на ситуацию с тем, чтобы вернуть себя в избирательную кампанию. Эксперты считают, что эти усилия едва ли увенчаются успехом. СПС уже направила в Центр избирком и Народное собрание Дагестана письмо о переносе даты выборов. Никита Белых.
Выборы должны, и в соответствии с Конституцией, и международными нормами, проходить на основе свободного волеизъявления. То, что происходит сейчас в Дагестане, как свободным волеизъявлением, назвать нельзя. Естественно, мы будем обжаловать действия и Республиканской избирательной комиссии. В части снятия нашего списка будем обращаться в правоохранительные органы. Этот процесс уже запущен. На каком этапе мы сможем взаимодействовать с Компартией, пока не знаю. Они сейчас вырабатывают собственную тактику, на мой взгляд. Она направлена на то, чтобы любыми путями сохраниться в этих выборах и как-то договориться с руководством республики. Для нас важен вопрос в принципе. Даже на фоне того куцого кастрированного избирательного законодательства, которое сейчас существует в Российской Федерации, действия республиканских властей вызывают шок и трепет.
КПРФ обратилась в Верховный суд Республики с иском о пересмотре решения Центра избиркома. Кроме того, коммунисты планируют провести акцию протеста в Махачкале. Митинг, планировавшийся на субботу, перенесен на воскресенье. Мало кто сомневается в том, что решение о снятии сугубо политические. Что же лежит в их основе? Руководитель неправительственной организации «Лаборатория социального анализа» в Махачкале Хаджи Мурат Камолов не сомневается, что заказ направлен федеральным центром, который одержим идеей выправить удручающие показатели «Единой России» на региональных выборах.
Заказ федерального центра, который 45,7% всего получил по всей Российской Федерации, для «Единой России» по всем региональным выборам, для Дагестана получен заказ 60% и более. То есть наша власть получила действительно пожелание и настоятельные рекомендации от Кремля получить 60% и более для «Единой России». Самая, конечно, такая десятибальная из 10 возможностей оценка этим выборам будет, если «Единая Россия» наберет 61%. Оставшиеся 39%, они, в принципе, могут обеспечить минимальную проходимость для 3 партий. По 6-7 человек другие партии тоже могут пройти туда. Исходя из вот этих соотношений, видимо, президент Республики Дагестан и соответствующие избирательные комиссии Республики Дагестан поставили вот такую задачу перед обществом, они сигнализировали об этом, что надо поддержать это и главам администрации.
А где, как ни в Дагестане, администрирование такого рода имеет наибольшие шансы на успех? Тем более, что у главы республики Муху Алиева довольно богатый опыт в организации выборов еще с советских времен, рассказывает редактор Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов.
Я вот у себя в блокноте нашел стенограмму встречи первого секретаря обкома КПСС Муху Алиева, который сегодня является президентом республики. Это 21 марта 90-го года. И мы тут видим, как первый секретарь областного комитета озадачивает руководителей партийных структур, дает им ЦУ не пропустить ни одного демократа в партию, иначе вам не работать. И мы видим, что тот же механизм, та же лексика, та же стилистика и сегодня.
Стоит ли продолжать борьбу, если шансы добиться успеха в лучшем случае равны нулю? Член Федерального бюро партии «Яблоко» Максим Резник, которая, кстати, самая первая в Дагестане попала под раздачу Центра избиркома, утверждает, что стоит, хотя странно было бы услышать что-то другое, и сетует на то, что выборы в России совсем нечестные.
Я считаю, что нужно использовать все законные методы для того, чтобы защитить свои права и права своих избирателей. Да, действительно, сегодня в России...
Приносим свои извинения за паузу в эфире. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В издательстве «Время» вышла книга Марии и Аркадия Дубновых, которая называется «Танки в Праге, Джоконда в Москве». Под заголовок «Азарт и стыд 70-х». Ее представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и героев книги. Рассказывает Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики граненые, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Под водочку, селедочку о 70-х говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи — Марина Влади, вживую — Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз, мы тоже дети. Страшных лет России безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних, продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде же я тогда довольно долго находился. Был ужин у какого-то врача, и сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно понимала юмор, не знаю вообще. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капельцы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в черноголовке, в Пущино. Там нельзя было говорить пошлости, некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нет оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Акуджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Чалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве 12:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни минувшей ночью в бою были убиты 2 маджахеда и ранены 4 военнослужащих, сообщает наш корреспондент. В Самаре прошла акция протеста против нарушений прав человека, допускаемых сотрудниками госнаркоконтроля, передает корреспондент Радио Свобода. В московском аэропорту Домодедово в пятницу вечером задержаны лидеры авангарда Красной молодежи и национал-большевиков. Как сообщают российские агентства, задержанных 4. Они подозреваются в причастности ко взрыву в МГУ. По меньшей мере 13 человек погибли в секторе Газа, где произошли самые кровопролитные за последние месяцы столкновения между соперничающими палестинскими группировками Фатх и Хамас. Иран заявил, что считает актом террора распоряжение президента США Джорджа Буша принимать любые необходимые меры, вплоть до самых жестких, против иранских агентов в Ираке. Тегеран потребовал отозвать представителя ООН и главного международного инспектора иранской ядерной программы. Это требование содержится в официальном письме иранских властей, направленном в МАГАТЭ. Президент США Джордж Буш отверг критику, которой подвергся в Конгрессе предложенный им план отправки в Ирак дополнительных войск. Буш отметил, что на нем лежит ответственность за решение послать в Ирак еще 20 тысяч военнослужащих, и он верит в успех этого плана. Вашингтон наложил запрет на американский экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Музыкальные плееры последних разработок, коньяк, ювелирные изделия, роскошные автомобили не будут отныне поставляться в КНДР.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Андрей Шары. Основные темы итогового выпуска – расследование убийства Александра Литвиненко, домыслы, спекуляции, телеверсии трагедии. Статус Косово, как мировое сообщество представляет себе будущее мятежной автономии. Стратегия в Ираке как элемент внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Есть ли сильные ходы у администрации Джорджа Буша? Эти и другие темы в программе «Итоги недели» с Андреем Шаром сегодня в 7 часов вечера. А у нас на очереди наша традиционная рубрика «Business Week» о самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю, расскажет мой коллега Иван Трифилов.
Россия планирует присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2007 года. Об этом на конференции Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил министр экономического развития и торговли страны Герман Греф.
Состоялись переговоры с комиссаром ЕС по торговле, обсуждали очень серьезный блок проблем, который у нас остался в взаимоотношениях с ЕС. В целом переговоры, безусловно, всегда очень сложные. С ЕС у нас осталось порядка 5 сложных проблем. Мы договорились о графике их решения в дальнейшем. Мы подписали здесь два последних протокола. Это, правда, технические протоколы, потому что переговоры мы завершили давно, но мы подписали последние два протокола здесь. Это Коста-Рика и Сальвадор. Мы провели переговоры с Грузией. Достаточно позитивные переговоры, и у нас наметился прогресс в выходе из той ситуации, которая складывалась. Надеюсь, что в этом году мы сумеем завершить переговорный процесс.
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Совет Федерации России одобрил закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, везли в Россию наличные валюты на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились по сравнению с 2005 годом более чем в 2,5 раза, до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. По оценке экспертов, масштабы операций, связанных с перемещением валюты через границу России, будут увеличиваться по мере либерализации национального законодательства. В частности, с 2007 года российские граждане, по словам руководителя Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, могут свободно открывать счета в зарубежных банках.
Возможность открывать счета за рубежом появилась еще в 2004 году после внесения изменений в закон о валютном регулировании, валютном контроле. Просто это будет проще, не надо будет предварительно декларировать это у налоговой инспекции. Я не думаю, что это либерализация приведет к каким-то негативным последствиям. По-моему, это будет отражение реально происходящих процессов. Просто раньше они происходили латентно и нелегитимно.
Объем финансовой помощи регионам России из федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг 440 миллиардов рублей, что в среднем составило почти 15% их консолидированных доходов. Вместе с тем, как сообщило Министерство регионального развития, только 16 российских регионов из 87 в ближайшее время могут отказаться от федеральных дотаций. Среди них, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области. Правительство России в целом одобрило поправки в бюджетный кодекс, предусматривающий переход на трехлетнее бюджетное планирование как на уровне федерального центра, так и на уровне региональных и местных бюджетов. Кроме того, законопроект, как сообщил премьер Михаил Фродков, ограничивает возможный дефицит федерального бюджета.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Я считаю, что такая формулировка лучше, чем любые разговоры на эту тему. Мы все с вами понимаем, что бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу, и в частности выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Он также сказал, что первые сертификаты, подтверждающие получение материнского капитала, будут отправлены в регионы в ближайшее время.
Документ солидный, со всеми степенями защиты. Первые 1000 таких документов поступят в регионы в ближайшие дни. Материнский капитал – это принципиально новый механизм социальной поддержки. Во многом его результативность зависит от отношения к делу местных властей, местных органов исполнительной власти. Именно они будут играть определяющую роль в механизме доведения господдержки до конкретных получателей.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Oregon Steel», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания Oregon Steel, владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. За последнее десятилетие экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей – к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире история Запада и Востока. Что движет молодыми людьми, которые бросают уютную жизнь в городах Западной Европы и отправляются в страны третьего мира? Этот вопрос наш корреспондент Софья Корниенко задала голландцу Томми Элдеркампу, который уже год живет в Камбодже.
Красная пыль клубится под колесами бесчисленных мопедов, на которых по двое, по трое сидят молодые юноши и девушки. Стариков, да и людей среднего возраста в Камбодже почти нет. Они лежат в этой красной земле. По статистике, половина населения страны моложе 17 лет. Изредка проносится белый, обгоревший на солнце мотоциклист. Вот и мой собеседник, школьный учитель географии из Амстердама Томми Элдеркамп, двухметрового роста, выделяется на общем фоне. Год назад Томми остался в Камбодже, чтобы помочь незнакомой английской девушке Лиан Карни организовать сиротский приют. Ты чувствуешь в повседневной жизни эту дыру в истории, оборвавшуюся нить культурной преемственности, памяти? Томми Элдеркамп. Да, безусловно, мы еще живем в тени последствий правления красных кхмеров. Почти все население страны – молодежь, не помнящая ужасов террора. Но ведь экономика была полностью разрушена, все остановилось. К нам тихо подошел маленький мальчик по имени Тед. Ему 6 лет, и у него живы оба родителя. Отец ушел от матери к другой женщине, обычная в Камбодже ситуация, а у матери и брата обнаружили ВИЧ-инфекцию. У Теда вируса иммунодефицита человека нет, поэтому мать отвела его в новый приют. Сначала он всех боялся и не смотрел никому в глаза, потому что в родной деревне с его матерью вообще никто не разговаривал, а она обращалась к людям, не поднимая глаз. Уровень грамотности в Камбодже столь низок, что большинство людей боится находиться рядом с ВИЧ-инфицированными. Прошел месяц, и Теда не узнать. Он свободно играет с остальными детьми, а сегодня придет мама, и они все вместе отправятся на пляж. Томми Элдеркамп. Вот спальня для мальчиков. Мы здесь собираемся двухъярусную кровать установить, иначе места не хватает, слишком много новеньких. Сейчас у нас 9 детей, но в ближайшее время будет 12. Сколько же все-таки поступает на счет приюта средств от спонсора? Каждый месяц по-разному, в зависимости от того, сколько денег мы найдем сами. Мы собираем пожертвования, а уже на все, на что не хватает, спонсор высылает деньги. Чтобы оплачивать аренду дома, коммунальные услуги, зарплату местным работникам приюта и питание детей, нам ежемесячно требуется около $800. На эти же деньги собираем детей в школу. По европейским меркам сумма ничтожная, но ее надо суметь найти каждый месяц. Как вам это удается? К сбору средств мы подключили уже, по-моему, всех наших друзей в Европе, бывших коллег. Лиан, например, предложила всем коллегам из ливерпульской фирмы, где она раньше работала, в этом году не посылать рождественских открыток родным и близким. Каждая открытка стоит около 50 центов, а то и больше. Все деньги, которые коллеги иначе потратили бы на открытки, они перечислили на счет приюта. Получилось $1800. Мы теперь можем 2 месяца жить на эту сумму. Знаешь, Томми, я бы, наверное, так не смогла открыть подобный приют. Ведь даже если я уеду жить в другую страну, этот проект останется на моей совести. Эти дети останутся как бы моими детьми. Ты осознаешь, что с этой работы тебе теперь по-настоящему не уйти? По крайней мере, до тех пор, пока им не исполнится 18. Да, я это хорошо понимаю. Сейчас, живя здесь, я 100% отвечаю за этих детей. Когда мы уедем из Камбоджи, официальная ответственность ляжет на плечи других людей. Но в душе я останусь глубоко привязан к детям. Я буду по ним скучать. Мне будет всегда интересно узнать, как у них дела. И все же, что приводит молодых европейцев сюда, в Камбоджу? Ведь они могли бы жить лучше у себя на родине. Ну, это вообще философский вопрос. Почему мы, люди из благополучных западных стран, сидим в странах третьего мира? Об этом можно целую книгу написать. Но, в общем, можно сказать, что мы на Западе понимаем, что в остальном мире людям живется гораздо хуже, и поэтому вполне можно потратить год-другой своей жизни на то, чтобы помочь другим. За время своего путешествия я встретил достаточно много молодежи с Запада, которые работают здесь в составе гуманитарных миссий, хотя каждый из них приехал по разным причинам. Большинство действительно от чистого сердца, некоторые потому, что дома они никто, а здесь приобретают значение в обществе. А некоторые делают совсем немного, но это уже замечательно. Например, пенсионеры из Европы, которые живут здесь и спонсируют 1-2 детей, чтобы тем не пришлось работать, и они могли закончить школу.
Репортаж из Камбоджи Софьи Корниенко. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни минувшей ночью в бою были убиты 2 боевика и ранены 4 военнослужащих. В Самаре прошла акция протеста против нарушений прав человека, допускаемых сотрудниками госнаркоконтроля. Россия официально завершила этап двусторонних переговоров со странами-членами Всемирной торговой организации.
президент США Джордж Буш отверг критику, которой подвергся в Конгрессе предложенный им план отправки в Ирак дополнительных войск. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – творчество мадам де Лафайет, автора первого любовно-психологического романа. Дело в том, что столь популярный в современной литературе жанр впервые был заявлен в XVII веке Мари Мадлен де Лафайет, которая среди прочих произведений написала роман «Принцесса Клевская». Конечно, мадам де Лафайет не единственная женщина-писательница во Франции XVII века, но единственная, кто оставил столь значительный след в истории мировой литературы, хотя о достоверном авторстве ее произведений специалисты судят исключительно по стилистическим особенностям и свидетельствам современников, по той простой причине, что в литературе той эпохи женщины выступали под прикрытием мужских псевдонимов. Подробнее о литературных традициях, принятых во времена мадам де Лафайет, я попросила рассказать Лору Сифурову, переводчика и одного из подготовителей книги Мари Мадлен де Лафайет «Сочинение», недавно вышедшей в серии «Литературные памятники».
Конечно же, при ее жизни эти произведения не выходили под ее именем. Не было принято, чтобы женщины вообще занимались такими сферами деятельности, которые традиционно считались мужскими. Скажем, предшественница мадам де Лафайет на литературном поприще, мадемуазель де Скюдери, также не подписывала своих огромных произведений своим именем. Ее сочинения подписаны именем ее брата. И то же самое касается и мадам де Лафайет. Тем более, что она была еще и аристократка, и к тому же она была одной из служительниц королевского двора, близкой подругой и приближенной дамой герцогини Орлеанск.
Обычно какое образование, какое воспитание было принято давать девушкам?
Девушки, как раз вот если говорить о Франции, там ситуация достаточно интересная, потому что вообще в Европе считалось, что девушкам не надо сильно много знать. Но поскольку во Франции в тот момент, еще во время Фронды, играли большую роль многие аристократки, те, которые составляли окружение мятежных принцев, то, соответственно, девушки уже стали обращать внимание на это и стали задумываться, почему бы им не участвовать также в этих сферах, которые традиционно считались мужскими. С точки зрения умственных способностей никаких препятствий к этому не было. Мадам де Лафайет была одной из женщин, которые играли достаточно значительную роль в аристократических кругах при Людовике XIV. Хотя она не имела значительного титула и не занимала какого-то высокого положения, тем не менее, в силу своей эрудиции, ума, она оказывала влияние, можно сказать, в идеологическом плане, в том числе на своих авторов, друзей, мужчин. Но среди ее соавторов был известный герцог де Ларош-Фуко, и он очень высоко оценивал литературные достоинства мадам де Лафайет. Только у них у всех были огромные библиотеки по несколько тысяч томов. Они, естественно, свободно владели практически всеми европейскими языками, включая древнегреческий и латинский язык. Практически не разделялась философия и литература. То есть, если какой-то автор был литератором, то он же был и философом, и наоборот.
Как-то вот узнаваем женский почерк?
Безусловно. Там есть, естественно, психологические портреты, там тонкие душевные переживания. То, что, может быть, если мужчины и замечали, то сильно позднее, то есть не в это время.
Мари Мадлен, урожденная Пьюж де Лаверн, не принадлежала к особо знатному роду, что, впрочем, не помешало ей в 18 лет стать постоянной гостьей салона Рамбуе, куда захаживали известные поэты и философы. Другое дело, что женщины, которые активно участвовали в обсуждении произведений и тех, и других, сами редко выступали в серьезных жанрах. Свой следующий вопрос я адресовала Марии Неклюдовой, переводчику и преподавателю Российского государственного гуманитарного университета.
Женские жанры – это мемуары и письма, как будто бы.
роман вырастает из мемуаров, он связан с мемуарами. Но при этом я не могу сказать, что мемуары чисто женский жанр. Другое дело, что женские мемуары больше ориентированы на внутреннюю жизнь. Женщина не имеет публичных должностей, поэтому она пишет больше о своей внутренней жизни и о событиях бытовой жизни, нежели мужчина, у которого есть обязательно социальная функция, и который будет больше писать о том, как он исполнял свою социальную функцию. Отсюда, вот, видимо, и происходит это переключение на область психологии. И не случайно роман госпожи де Лафайет «Принцесса Клевская» вызывает гигантскую дискуссию в журналах, в салонах, не как литературное произведение, а как произведение, ставящее определенные жизненные, моральные проблемы. В частности, наиболее горячо обсуждалась проблема, должна ли замужняя дама, влюбленная не в мужа, признаваться мужу в том, что она влюблена в другого. Как быть с этой моральной дилеммой? В принципе, можно проследить, как из реакции на «Принцессу Клевскую» вырастают и некоторые другие литературные произведения. Ну, так что после «Принцессы Клевской» все французские романы немножко похожи на «Принцессу Клевскую».
Главные действующие героини, как правило, а не герои.
Конечно, в основном это дамы. Это женские истории, это вполне женская литература. Здесь сохраняется куртуазная логика. Дама объект для поклонения, ей служат, но при этом женщина может быть достаточно в активной позиции. Есть, скажем, письма португальской монахини, более ранний роман, нежели «Принцесса Клевская», автор которой неизвестен стопроцентно, но, судя по всему, это был мужчина, который пишет от лица влюбленной женщины, причем монахини, которая преследует своей любовью возлюбленного. Ну, конечно, это такая ситуация скандальная. Естественное положение для женщины, при том светской женщины, это быть объектом поклонения.
Но, как правило, это все равно любовно-романтический сюжет.
Любовный сюжет, естественно, для дамской литературы любовный сюжет. Хотя дело в том, что и роман, и повесть находились за рамками нормативных жанров. И поэтому эти жанры воспринимались как незаконные жанры, для которых нету особых правил, и которыми не занимаются серьезные люди, их и не читают серьезные люди, и как бы не пишут серьезные люди. Поэтому во многом это было чтение для женщин. И не случайно, конечно, многие писатели XVII века женщины, и они занимаются именно романом. Это такой женский жанр. Это любовно-романтические сюжеты, это героические сюжеты одновременно с этим. Собственно, и роман «Госпожа де Лафайет» – это исторический роман. Все действующие лица, кроме главной героини, являются историческими персонажами. И одна из исподволь существующих тем, которая нами не читается сейчас, это тема конца прекрасной эпохи. Через несколько лет после описываемых событий начнется религиозная и гражданская война одновременно. Будет Варфоломеевская ночь, будет все то, что будет, что приведет к концу династии Валуа, к смену династии. И Франция погрузится действительно в очень мрачный период. И все персонажи, практически все персонажи погибнут. Но с госпожой де Лафайет действительно ее индивидуальная тема, тема отказа от любви. Финальный, достаточно загадочный до сих пор для нас отказ главной героини воссоединиться с главным героем, который ее любит, и, казалось бы, когда нету никаких материальных препятствий к их союзу. Та философия, которую исповедует госпожа де Лафайет, во многом как раз и состоит в том, что если войти в чувства, то неизбежно настанет и конец. Все, что имеет начало, имеет и конец.
До нее были такие решения, потому что, ну, как правило, заканчивается браком.
Вот насколько я знаю, это ее изобретение. Финала без финала в каком-то смысле, потому что конец остается открытым. Вообще такого рода психологическое развитие его просто еще не было. Но не случайно «Принцесса Клевская» считается первым психологическим романом. В сущности, в первый раз прослежено зарождение, развитие особенности любовного чувства. И это завоевание оказывается настолько важным. То, что сделала госпожа де Лафайет, это действительно революция, если смотреть на это из 17 века по направлению к 18. А, конечно, если бы не было госпожи де Лафайет, не было бы Дюма.
Безусловно, произведения де Лафайет принадлежат к вершинам французской прозы, и не только XVII века. Более того, сделанные ею жанровые открытия иногда именуются даже изобретением французского романа, а к изучению ее наследия обращались не только литературоведы, но писатели и философы, включая Руссо и Стендаля, Анатоля Франца, Камю и Фуко. Однако о том, что первый психологический роман был написан женской рукой, сегодня помнят немногие.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. Над ним работали продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов. Автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее тема – метеозависимость и астенический синдром. Если на вас ощутимо влияет перемена погоды, что это значит? Это просто нервы или это уже болезнь? И как с ней бороться? Ответят на эти и другие вопросы гости нашей студии, врачи и терапевт, и психотерапевт. Ведет программу Ольга Беклемищева. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, удачного дня и хороших выходных.
В Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».